Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение послания Павла Римской общине. И сегодня мы будем изучать 7 главу. Павел в прошлой главе говорил о том, что мы умерли для закона. И сейчас в 7 главе Павел будет объяснять нам, почему это важно и почему это что-то меняет, и отчасти о каком законе идет речь. Мы говорили уже, что каждый раз, когда Павел использует слово «закон», он нуждается в том, чтобы мы поняли, в каком значении он слово «закон» употребляет. Итак, Павел говорит: «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон». То есть Павел разговаривает с людьми, знающими закон, и, помним, говорит на их языке, и даже мы в прошлом году видели, что широко используют их терминологию. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Пока человек живой, у него есть заповеди. Мы об этом тоже говорили в прошлой главе. Пока человек живой, он может что-то исправить, может что-то делать и соблюдать или не соблюдать заповеди. Нету ни одной заповеди, которая относится к мертвым людям. Замужняя женщина привязана к законам к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужество. То есть вдова не состоит в завете со своим мужем, она свободна выходить замуж, и она уже не может родить детей своему мужу, все ее плоды, все плоды ее деятельности уже не будут принадлежать мужу. В каком состоянии находится замужняя женщина? Все, что она делает, все, что она производит по закону, несется в дом. Все ее имущество, все, что у нее, принадлежит мужу, так как она и сама принадлежит мужу до тех пор, пока муж живой. Когда муж умирает, женщина становится свободной и наследует даже все имущество мужа. И Павел дальше объясняет, посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеяница. Есть грех прелюбодеяния. Это грех связи с замужней женщиной, с мужчиной, который не является ее мужем. Только этот грех называется прелюбодеянием. Неуф. Есть другие грехи, разврат, блуд и так далее, но Павел здесь говорит именно о прелюбодеянии. Именно ребенок, рожденный от такой связи, это мамзер незаконнорожденный. Если девушка незамужняя рожает от женатого мужчины, если она рожает от свободного мужчины, этот ребенок считается нормальным, входит в Израиль. Если это замужняя женщина, рожающая от чужого мужчины, то ее дети незаконнорожденные. Она освобождается от обязанности, от того, что ее дети принадлежат мужу, только со смертью мужа. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносит плод Богу». Да приносим плод Богу. И вот мы прочитали эту притчу Павла, и непонятно, кто здесь кто. Кто здесь закон и кто умер. Итак, мы снова возвращаемся в Ган-Эден, в райский сад, и снова возвращаемся к диалогу мужчины и к диалогу женщины и змея, простите. Змей говорит женщине что-то, что противоречит Слову Всевышнего, хотя он первый библейское слово цитировать. Так, змей сказал Хаве: вот, посмотри, ты не умрешь, ты станешь как Бог, знающий добро и зло. И женщина посмотрела на это дерево, увидела, что оно дает знания, что оно красиво, что оно хорошо для питания, и она послушалась змея, послушалась, можно так сказать, змея вместо Всевышнего и попала тем самым в рабство, в замужество змею. И пока змей в ней живет, а змей вселился в нее, змеиное семя в нее попало, и это семя господствовало над женщиной. И, соответственно, всем потомством. В человеке, в любом человеке живет душа, чистая душа, которую, как по еврейской традиции, называют частицей Всевышнего сверху. Это буквально часть Бога, лучик божественного в нас, и ее желание, желание души делать доброе, творить доброе, познавать Всевышнего. И тело Адама, когда он стал душой в живую, когда в него Всевышний вдохнул свой дух, оно тоже было предназначено к этому служению, оно тоже должно было подчиняться чистой божественной душе, но из-за того, что Адам согрешил, съев плод познания добра и зла, добро и зло в смешанном виде смешались, и человек попал в рабство собственным похотям, помня при этом, что он-то на самом деле должен служить Творцу. То есть человек стал, если сравнивать его с женщиной, рожать незаконнорожденных детей, будучи обрученной в завете со Всевышним, первый завет заключен с Адамом, будучи в обручении со Всевышним, но рожая детей греху. Все его плоды были незаконнорожденными, не могли войти в вечность. Пока мы не умерли для закона, что значит мы умерли для закона? Для закона греха, для закона змея, для закона мужа, для порабощения змеем. То есть та наша часть, которая представляла змея, змеиная сущность в нас, змеиное семя в нас, оно умерло для закона змея. То есть оно умерло, соумерев со Христом, и воскресло, чтобы принадлежать другому, чтобы быть с воскресшим из мертвых, дабы мы приносили плод Богу. То есть мы жили в грехе, будучи предназначены Богу. Мы не служили Богу, и через смерть и воскресение мы возвращаемся к Богу, умираем для закона греха, чтобы служить, с чем умираем? Телом Христовым. Как это происходит? Мы умерщвляем наше ветхое тело, и в нас обновленно вселяется Машиах, как Павел говорит, не я живу, живет во мне Христос. И это делается для того, чтобы мы принадлежали Богу по сыновству. Воскресший из мертвых новый человек не во власти греха, потому что этот злой муж умер в нас. Часть нас умерла, ветхая часть умерла, чтобы новая жила. И когда мы жили по плоти, когда мы жили по закону плоти, когда мы жили по закону греха, страсти греховные, которые закон выявлял, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Они, в эти страсти, в нас и до того существовали. Они были плодом той греховности, которая зародилась с падением Адама. Но до этого нам это не вменялось в грех. Мы просто жили, поскольку не было завета, наша распутная, свободная жизнь не считалась грехом, мы никому не изменяли, так как никому не были верны. Когда появился закон, и Бог заключил с Израилем завет, что стало происходить? Эти заповеди, которым человек хотел служить, которые праведные, которые добрые, раскрывали зло в человеке. Человек все время открывал в себе новое, новое и новое, все время грешил, должен был приносить жертвоприношение. Это было благо, потому что человек познавал Бога, познавал праведность. Но познавая, что такое праведность, человек познавал, раскрывал в себе и собственную неправедность. От этого могло возникнуть отчаяние и ощущение беспомощности. Ощущение того, что то, что я хотел бы делать, а я хотел бы служить Всевышнему, на самом деле я служу греху. Почему это происходит? Мы часто говорили о том, что наш мозг, наш разум, наша голова, она знает, как правильно. Она хранит правильные понимания, но, по сути, телом управляет сердце. В еврейской традиции мыслит именно сердце. Сердце рассуждает. Бог говорит, сердце мудрое, сказал нечестивец в сердце своем и так далее. Сердце, как орган мысли, постоянно упоминается в Писании. Именно сердце, эмоциональное состояние сердца, принимает решение. Разум действительно получил откровение, а сердце человеческое оставалось в смешении доброго и злого. И члены, органы тела тянули его назад. Но вместе со смертью Иешуа, как Павел об этом говорит в прошлой главе, в нас излилась любовь Всевышнего. В сердце излилась. И мы получили любовь к Нему и уже действуем по любви. Если вспомнить 31 главу Иеремии, там Всевышний говорит, что Он заключит с Домом Израиля и Домом Иуды Новый Завет. В чем будет суть этого завета? Как он будет действовать? Не тот закон, не тот завет, который я заключил, когда выводил отцов из Египта, то есть не Синайский завет, когда я вывел вас за руку. Это похоже на то, как отец или мать ведут ребенка за руку куда-то, а ребенок по мере своих сил и возможностей сопротивляется или отвлекается на что-то, ему интересно посмотреть на листики, на деревьев, на ручеек, который течет, или на машинки, которые ездят по улице. И поэтому он еле идет, ему приходится все время волочить, а иногда он говорит, не хочу к бабушке, не хочу к бабушке, никуда вообще не хочу, скандалит и так далее. И вот в этом состоянии жил человек в Синайском завете. С одной стороны, разумом человек понимал, как правильно, с другой стороны, члены тянули его вниз, в грех, и бедный этот человек, который не мог делать то, что делается. Очень трудно, чтобы сердце было такое же, как мозг. Очень трудно, чтобы разум, чтобы наша вера приводила наше сердце в соответствие. В Синайском законе это было очень сложно. И вот когда эта любовь Божья излилась в сердце, тогда, как сбылось то, что написано, напишу законы мои на сердце вашем. Тогда ребенок сам наполняется волей Всевышнего, любовью ко Всевышнему, из любви ко Всевышнему следует за Всевышним и творит его волю, те же самые законы, но уже от сердца, само сердце тянется к исполнению закона. Павел повторяет ту же самую мысль, что не соблюдение заповедей приводит к праведности, а наоборот, праведность приводит к соблюдению заповедей. Через то, что в сердце излилась любовь, начертался закон на нас, закон чертится на нас, мы через это начинаем соблюдать заповеди. В 5 стихе Павел говорит, ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, которые закон выявлял, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. То есть, когда мы пытались через закон достигнуть праведности, все время обличалась наша неправедность. Это было все время, ну ничего же не получается. Мамочки, спасите, помогите, ничего не получается. И это обнаруживало постоянно в нас какую-то нечистоту. Жертвы позволяли нам стоять в этом завете. Но плоды наши были плодами к смерти. Заповедь Божья обличала нас, выявляла в нас эту нечистоту, но она не могла исправить эту нечистоту. Она только ее показывала. И это не значит, что заповедь плохая. Об этом Павел и дальше говорит, что но поскольку грехи наши действовали к смерти, мы рожали детей смерти, всеми нашими плодами были смертные дела, потому что в нас исполнялось в день, когда ты прежнего смертью умрешь, потому что змей подчинил нас смертному. Подчинившись змею, дав место змею сидеть на своем собственном троне внутри себя, ветхий человек, змеиный человек, жил в нас и управлял нами. И поэтому, сколько бы мы ни хотели делать добрые дела, получалось очень сложно. Да, были люди праведные в делах закона, были Захария, Елишева, Иосиф, Мария. Они, согрешав, приносили жертвы. Был такой раввин, известный случай в Талмуде, который каждый день приносил жертву на грех, за грех, исходя из того, что вдруг я согрешил. И даже после Йом-Кипура он приносил жертву. Ему говорят, ты хотя бы дойди до такого момента, когда можно будет сомневаться, где же ты за ночь согрешил. И все равно он ежедневно приносил жертву. Мы помним и про Иова, который молился и жертвовал. В смысле, вдруг согрешили сыновья мои. И это ощущение, что я хочу делать доброе, но не делать доброе, было то состояние, в котором человек жил. Но не ныне, Павел говорит, умерший для закона, для какого закона? Для закона греха, для закона змея, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Итак, Павел говорит, что мы сейчас служим, тем исполняем тот же самый закон, не по букве внешней, не по букве, которая написана по внешним, но в обновлении духа, то есть в том законе, который написан на наших сердцах. Мы не через букву пытаемся достигнуть праведности, потому что достигать праведности через закон – это творит смерть. Мы через обновление духа, через то, что наше сердце заполняется Торой, и плод этого заполнения – соблюдение Торы, мы преодолеваем закон греха. Теперь заповедь – плод нашей праведности, а значит, она уже не может показывать нашу неправедность, она не может оказывать в нас такое влияние, чтобы обличать нас и показывать, что мы мертвы. Нет, она плод нашей жизни. Опять-таки, Павел не отрицает здесь закон, и упаси Бог не отменяет здесь закон. Павел утверждает закон, утверждает о том, что наша праведность будет рожать закон, будет рожать служение Богу. И Павел как раз об этом и говорит. Опять же, его фраза «что скажем», о которой мы говорили в начале предыдущей главы, в 7 стихе, он начинает с того, что скажем, неужели от закона грех? То есть мы приводили пример, что закон – это как лампочка, которую включили в темной комнате, чтобы в ней убраться. Когда мы включили лампу, мы вдруг увидели огромное количество мусора, который в нашей комнате лежит, но лампа не породила этот мусор. Если мы проходим диспансеризацию, медицинскую проверку, медицинская проверка может показать нам очень много нечистого в нас, нездорового в нас, но разве от медицины наши болезни, разве от света у нас мусор? Никак, отвечает Павел. Но я иначе не узнал грех как последствием закона. Мы бы не увидели мусор в нашей комнате, мы бы не видели грязь, если бы у нас не было закона. Ибо я не понимал бы и пожелания свои, если бы закон не говорил «не пожелай». Закон показывает нам, что правильно, что неправильно, и именно вот это «что неправильно» и открывает нас в том, что мы неправильно желаем. Ну, жил я себе и жил, ел, что хотел, или там смотрел, на кого хотел, и вдруг закон открывает мне, что нехорошо смотреть на чужие автомобили и хотеть их. А я, который всю жизнь хотел, ну что тут такого, думаю, я так и жил. И закон и показал мне мою нечистоту, словно зарок свет моей комнаты. Не закон сделал меня плохим, закон не превратил меня в плохого. Не медицинская проверка наслала на меня болезни, это не врач мне их нашаманил. Они во мне были, закон их только открыл, только обнажил, и грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо беззаконно грех мертв. Именно благодаря тому, что у Всевышнего есть план, у Всевышнего есть замысел, как устроить мир, как в мире все должно быть, и это закон, Именно из-за этого плана можно как-то этот план нарушать. Если нету чертежей, нету и отступления от чертежа. Когда Всевышний нам раскрыл эти планы, мы увидели в себе то, что этим планам не соответствует, и оживили, увидели, как бы грех. Он вышел на свет без закона, он сидел себе во тьме и не влиял на нас, не теребил нас, говоря, избавься от него. Взяв повод от заповедей, то есть увиденный в лучах фонарика, этот грех показал, что все наши пожелания, они греховны по своей сути. Змей пришел, чтобы попытаться разрушить замысел, чтобы проверить, протестировать нас, стоим ли мы в замысле. Он не враг Божий, это Божий тестер, Божий проверяющий. Без каких-то критериев проверки он мертвый. И мы эту проверку не смогли пройти. Мы не смогли через закон достигнуть праведности. Через закон мы достигали того, что видели свою нечистоту, которую не смогли или не всегда могли убирать. Дальше Павел говорит, вот он говорит здесь слово «я», но под словом «я» он подразумевает человечество. Итак, 9 стих, Павел говорит: «Я жил некогда без закона». Павел не жил без закона. Без закона жил человек. Все человечество жило без закона до Моисея, а язычники и после Моисея жили без закона. Но когда пришла заповедь, то грех ожил. В каком смысле грех ожил? Грех стал явным. С ним можно было бороться. Он как бы задвигался во мне и стал ощущаться как грех. А я умер. Собственное стремление к святости человека, оно уже не могло проявляться, потому что греховность мешало человеку приходить ко Всевышнему. Когда человек в завете согрешил, если человек, женщина какая-то гуляла, вела распутный образ жизни, и вдруг она вышла замуж, теперь ее распутность оживает как преступление, как неверность мужу. До этого она не могла быть мужу неверной. Теперь же ее характер влияет на отношения со Всевышним. Таким образом, грех оживает как враг Божий. И от первой заповеди, в которой был Адам, грех взял повод и умертвил ею. Сатана, змей, первородный змей, Самехмеем, Самаэль, как бы ни называли в еврейской традиции змея из Библии, он пришел испытать Адама, как потом он приходил испытать Иешуа, возможно, если это одна и та же личность. И он показал в человеке его нечистоту. Из заветных отношений родилось нарушение завета, так родился грех. Но сам закон, как свет, он чист. Сам свет в нашей комнате не мусорит. Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Проблема была в том, что человек пытался через закон достигнуть праведности. И об этом Павел говорит в 13 стихе. Неужели доброе сделалось несмертоносным? Разве это свет сделался мне смертоносным? Разве это медицина сделала меня смертоносным? Никак. Но грех оказывается грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Из-за того, что Бог захотел меня приблизить к себе, из-за того, что Бог захотел послушания Адама, Бог и насадил дерево, съев от которого Адам мог умереть. Бог дал Израилю заповеди как средство приближения к нему, но нарушение этих заповедей, непослушание Богу тоже вело к смерти. Когда есть какое-то послушание, когда есть какая-то связь через слух, через послушание, всегда будет рождаться возможность непослушания. Как это просьба, всегда есть возможность отказаться в просьбе. сам грех был зол, и поэтому человек не смог устоять в добром и праведном законе, идя к закону не от праведности. И поэтому это не смертоносный закон, не смертоносная буква, не буква несет смерть, а грех несет смерть. Потому что, как говорит Павел в 14 стихе, закон духовен, а я продан греху. И в 13 стихе он говорит, грех, который становится грехом именно вследствие закона, характер женщины разгульной становится изменой вследствие завета, не завет ее погубил, а ее характер. И это причиняет и смерть, так как именно в завете измена становится изменой. И закон был заключен, желание, жажда закона, жажда святого была жаждой души, а человек оказался не только душой, но и плотяным. Вот эта борьба душевного и телесного в человеке, она и породила смертность тела, она явила, можно сказать, смертность тела. И поэтому мы можем вернуться к предыдущей главе, поэтому воскресший человек, человек, пережив смерть, не обладая телесностью, он уже не ест и не пьет в воскресении. То есть он не нуждается в поддержании тела, он не живет похотями и желаниями тела, он не страдает от холода и не нуждается в том, чтобы одежда его согревала, поэтому и вот эта внешняя вещь для него не действует. Он свободен от плотских похотей, которых надо было бы сдерживать. А пока же человек не умер, Павел описывает состояние человека в том состоянии, когда он через закон пытается достигнуть праведности. Под законом греха, когда человек пытается вырваться, он уже видит, ему поставили тарелку с духовной пищей, но тонкой цепочечкой он привязан к закону греха. И Павел говорит в 15 стихе, «Не понимаю, что делаю, потому что не делаю, что хочу, а делаю то, что ненавижу». То есть мозг смотрит как бы на сердце, говорит, «Сердце, ты куда? Ты что? Ты куда рвануло?» А сердце говорит, «Ай, мозг, молчи, я тут действую». И так происходило с человеком, когда через закон он пытался достигнуть праведности, когда через закон он пытался оправдаться, когда через дела закона он пытался спастись, то есть путал причину и следствие. И потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Да, человек заключил завет, но сам он находится под властью греха. И в 18 стихе, 16 стих Павел говорит, если я хочу делать законное, то я уже принимаю, что закон добрый. Я хотел служить Всевышнему. Если мы говорим, что Всевышний хотел, чтобы мы ему служили, то должны признать, что закон добр, что проблема не в законе. И Павел не отменяет закон. Это клевета на него, от которой он всю жизнь пытался оправдаться. И поныне люди учат, что Павел отменил закон. Но здесь Павел говорит, что закон добр, недобр человек. И закон, который связывал человека, это не закон Торы, но закон греха. Павел использует слово закон в двух разных смыслах. В закон, который дан человеку Богом, и закон власти греха, под которую попал человек во время грехопадения. И в 18 стихе Павел пишет, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Доброе, Тора не входила внутрь человека. Если представить себе, например, мы бросим мочалку в ванну, она наполнится водой. Вода будет и внутри мочалки, и вне мочалки. С точки зрения каббалы, свет, вода, которая попала внутри мочалки, называется ор пними, внутренний свет. Или, например, наша внутренняя вода. Вода, которая вокруг, называется Ормакив, окружающий свет. Тора жила в человеке, как Ормакив, как свет окружающий, жила вокруг него. Она была вокруг него, но в него не входила или входила в очень малых количествах. Потому что, например, в мочалку свет, вода проникнет в камень с трудом. Камень мог лежать на дне фонтана очень долго и чуть-чуть только промокнуть, только на чуть-чуть проникнуться. Тора не могла проникнуть в человека, потому что человек через каменность свою хотел намокнуть, и это не получалось. Желание доброе, вода в окружении есть, и желание наполниться водой есть, но камень, в отличие от мочалки, водой не наполняется. В 18 стихе. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание во мне есть во мне, желание души к доброму есть, но чтобы сделать оно, этого не нахожу. Но оно не реализуется. Тело человека не слушается его в плане следования добра. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Есть разница, есть разные интересы у души и у тела. Со временем закона человек уже стал ассоциировать себя с душой, но жил-то он еще телом, поэтому, хотя делать доброе, желая делать доброе, человек не мог делать доброе, а наоборот, злое делал. И об этом говорится, когда мы читаем пасхального году, там есть четыре сына, один из них сын Раша, злодей. Он злодей, но он все равно сын. И об этом говорится, жизнь злодея, Талмуд говорит, жизнь злодея полна разочарований. Здесь не имеется в виду злодей, который враждует Богу и который не хочет быть с Богом. Здесь имеется в виду человек, который находится в том состоянии, которое описывает Павел. Жизнь злодея – это жизнь человека, который хочет служить Богу и пытается служить Богу, но он у него не получается. Он все время падает, и от этого у него ощущение, что он раша, что он злодей. Какой ему дают совет? Завет ему дают не отделяться от сообщества, приобщаться к святому сообществу, приобщаться к святому. И это рецепт, который Бог дал и в Иешуа, войти в праведное, присоединиться, прикоснуться к праведному для ощущения, будучи злодеем. И от этого начинать избавляться. То есть начать с праведности, чтобы через праведность прийти к соблюдению заповеди. Так Павел говорит, доброго хочу, не делаю, злое, которое хочу, делаю. То есть душа человека хочет доброго, тело делает злое. Если же делаю то, чего не хочу, уже и не я делаю, но живущий во мне грех. То есть Павел говорит, во мне кто-то поселился, меня как марионетку привязали веревочками к греху, и меня дергают за эти веревочки, дергает грех. Почему? Потому что Адам был типом, потому что Адам отпечатал, потому что я был по печати Адама, я остался по печати Адама. В этом плане закон Моше только показал мне, что дергаюсь-то я помимо своей воли. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть в голове, по внутреннему человеку, по той Торе, которая внутри, я получаю удовольствие от Всевышнего, как Давид говорит, а я близость ко Всевышнему, мне благо. Но в теле, в человеке телесном, есть несколько уровней у души, есть нешама, душа, которая часть Всевышнего свыше, есть нефеш. Нефеш – это та часть души, которая поддерживает телесные силы. Нефеш человека повредилась, и нефеш человека, эти оба два слова переводятся словом душа. Мы можем сказать душа духовная и душа телесная, или ввести какие-то другие, горняя душа, дольная душа. Понимайте это, толкуйте это как вам угодно. Есть душа, которая стремится ко Всевышнему, есть душа, которая поддерживает жизнь в теле. Вот эта вторая низкая душа, она постоянно пакостит человеку, стремясь к греху, она при этом сама человек. И вот вижу, Павел говорит в 23 стихе, вижу в членах моих иной закон. Итак, есть два закона. В 22 стихе Павел говорит о законе Божьем, против которого он вообще ничего не имеет и его никаким образом не отменяет. Но в 23 стихе Павел говорит, что он видит в законе, внутри себя видит другой закон. Какой закон? О котором он говорил в первом стихе. Закон мужа, закон греха, который случился через то, что змей соблазнил Хаву. И вот этот закон, который Павел видит, не закон Божий, а другой, который противоречит закону ума, закону божественного замысла и делающий его пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Павел попал в плен, не Павел, а человек, о котором говорит Павел, человечество в целом, попадает в плен закону греха, и эта плененность законом греха раскрывается через закон, который Бог хочет, чтобы люди соблюдали, как плод праведности, а не как средство к праведности. И Павел говорит о вопле, который существует у любого верующего человека. «Бедный я человек». Человек знает, чего от него хочет Бог. Человеку раскрылась Тора. Иудею раскрывается Тора, и он знает, как правильно быть праведным, как быть праведным, чего хочет Бог. Но именно зная это, он согрешает это невероятное ощущение несчастья. Кто избавит меня от всего тела смерти? Вопль человечества. Павел здесь рассказал краткую историю человечества. История человечества в 18-19 стихах. И на этот вопрос, на этот вопль, Павел, собственно, отвечает, что такое спасение. Спасение, оно не от ада. Спасение не от загробного наказания. Спасение в этом вопле. Кто избавит меня от власти греха? Кто даст мне возможность познать истину и сделать меня свободным? Кто даст мне возможность, чтобы мое сердце понимало, что Всевышний – корень всего живого? Любовь Господня через смерть Иешуа изливается в наше сердце, и через это мы переходим к праведности, а будучи праведными, мы сильны соблюдать закон Торы. И вопль, вот эта необходимость спасения отпадает, потому что в этом-то и приходит спасение. Об этом Павел говорит в 25 стихе. «Благодарю Бога моего через Иешуа Машеха, тот же самый я, тот же самый я, служу умом закону Божьему, плотью закону греха, что перейдет в вечную жизнь». Слава Богу! Слава Богу, мы освободились от закона греха через Иешуа Машиаха. Почему освободились? Потому что грех умер. Наша греховная составляющая умерла для нас. И больше не имеет власти, мы как вдова свободны, свободны служить Всевышнему. И все наши плоды от сотрудничества с Ним, как все то, что родит женщина, будет принадлежать мужу или Всевышнему. За что и слава Всевышнему. Да благословит Господь всех, кто изучает Тору. Слава Богу за то, что Он открыл нам на крышке ковчега откровение своего Сына, откровение праведности, приблизил к нам, даровал нам эту праведность и позволил нам служить Ему. Тут мы уже не служим плотью закону греха. Слава Богу и слава Машиаху Иешуа. А это была 7 глава послания Павла к римлянам. Спасибо, что вы меня слушаете, и шалом.